Глава 4. Кэтрин стояла на краю заправочной площадки, которой во времена ее детства не было. Она узнала только горбатый мостик через мелкий ручей с темной водой. Когда она была маленькой, это называлось рекой. С тех пор мост перестроили, сделав более пологим и широким. И теперь здесь часто проносились грузовики, дребезжа и поднимая клубы пыли. Магазинчика, где бабуля покупала ей 10-пенсовый набор конфет в белом бумажном пакетике, больше не было. Исчез и пластмассовый мальчик с коробкой для пожертвований в руках, стоявший перед магазином со своим не менее пластмассовым спаниелем. В любую погоду он был на своем посту рядом с тусклым рекламным щитом фруктового мороженого Уолл, от которого у крохи Кэтрин слюнки текли. Иногда ей разрешали положить в эту коробку монетку в полпенни. Кэтрин задумалась о том, что же сделала со всеми теми игрушечными сборщиками подати, стоявшими со своими побитыми непогодой пластиковыми собаками у кондитерских. На месте магазинчика теперь была стоянка заправочной станции. Рядом с газетным киоском раньше находились аптека и магазин одежды. Желтый целлофан за их витринами напоминал ей о шоколадных конфетах Quality Street, появлявшихся на Рождество. В аптеке она обзавелась своими первыми круглыми очками в черной оправе. Малоимущие получали эту модель бесплатно по программе Министерства здравоохранения. До того, как такие очки начнут считаться стильными, оставалось 3 десятилетия. А вот когда ей действительно пришлось носить их, мода была не на ее стороне. А в магазине одежды ей купили первую пару школьных ботинок. При одном воспоминании о них у нее дыхание сперло. Уже не в первый раз Кэтрин была в шоке от того, что хранилось в ее памяти. Сандалии такого фасона носили немногие, а не нравились почти никому. Они были коричневые, работы фирмы Clarks. Теперь, как и очки, такая обувь сделалась популярной. Уверенность взрослых в магазине, что сандалии — правильная покупка, придала ей такую же уверенность в момент приобретения. Но притащив домой коробку с этими страхолюдинами, утопающими в оберточной бумаге, Кэтрин подумала о предстоящем учебном годе и о том, что ждет ее в школе. И от этих мыслей в желудке возникла давящая, холодная, гулкая пустота, и никакая еда не могла ее заполнить. Предчувствия по поводу сандалий оказались правильными. В итоге она возненавидела их. Кэтрин пробовала разрезать их ножницами, но в итоге только явилась в школу в испорченной обуви. По выходным она гуляла в тех же сандалиях. И новость о том, что кое-кто, не стесняясь, носит школьную обувь по субботам, быстро облетела весь двор. Дети решили, что девочка ходит в таком виде, потому что она приемная. «Где твои родители? Они отказались от тебя, потому что ты уродина?» В этом мрачном бетонно-гудронном коробе, где томилось в заточении ее детства, ей постоянно мерещились язвительные крики детворы, один за другим. «Нищая! Оборва! Нищая! Оборва!» Какое из прозвищ больше жгло стыдом и унижением, Кэтрин так и не решила. Но эхо этих слов ранило до сих пор. Редкое сочувствие, которое Кэтрин порой встречала у своих сверстников, вряд ли могло помочь ей. Например, однажды девочка на детской площадке по имени Алиса Гэллоуэй спросила у Кэтрин, «Каково это не иметь настоящих мамы и папы? Я бы такого врагу не пожелала». Алиса носила на одной ноге большой коричневый сапог для исправления ее странной развинченной походки. Этот сапог и пустая глазница, прикрытая марлевым тампоном, спасали Алису от физического насилия, но не от оскорблений. Возможно, поэтому девочка увидела в маленькой Кэтрин человека, с которым она может поговорить. Кэтрин вспомнила, как во время семейного отпуска в Илфракуме, бросая монетки в фонтаны и потом задувая свечи на именинном торте мороженом, она загадала стать такой же инвалидкой, как Алиса. Ее приемная мать даже расплакалась, когда Кэтрин со всей искренностью поведала ей о таком желании на свой день рождения. А бедный отец и вовсе заперся в гараже на весь день. так что Кэтрин больше никогда не говорила ничего подобного. Самое худшее, с чем Алисе пришлось столкнуться, собачий кал, упакованный в фольгу и обертку от Milky Way, и врученный ей под видом шоколадки группой девчонок из соседней школы. «Бог ты мой!» Кэтрин опустила голову, глядя на унылую дорогу. Проезжую часть расширили, но Кэтрин казалось, что все острые камни ее детства так и валяются, никем не убранные, вдоль обочин. Кто в те времена считал детскую травлю чем-то серьезным? Возможно, бабуля, которая убедила ее приемных родителей ради Кэтрин уехать из Эллилфилдс после исчезновения Алисы Гэллоуэй. Из-за переезда в Вустер Кэтрин пришлось расстаться с бабулей. Этот шаг разбил сердца обеим. Эх, бабуля! Возле забитой транспортом дороги глаза Кэтрин защипала от слез. Она шмыгнула носом и огляделась, не смотрит ли на нее кто-нибудь в авторемонтной мастерской. Потом вернулась к своей машине на площадку заправочной станции. За заправкой Shell начинался новый жилой массив красного кирпича. Он занял собой все пространство, которое прежде называлось лощиной, простой пустырь, поросший кустарником. Там было много мусора и колючей ежевики. Взрослые не столько выгуливали там собак, сколько отпускали побегать, из-за чего лощина всегда была порядком изгажена, но местные дети все равно в охотку гоняли по узким тропкам на своих велосипедах и сиживали на двух виниловых автомобильных креслах, выброшенных кем-то через забор. Сохранив в памяти этот мост как ориентир, она проехала через местность, где раньше была лощина и маленькая молочная ферма за ней. Пока Кэтрин не было, на месте фермы тоже выросли новые жилые дома. Вскоре она уже ехала по низине, где раньше был бесконечный заливной луг. Только самые отчаянные дети забирались туда. Из-за огромных коров и страшилок про детишек, насаженных на бычьи рога. Однажды, во время серебряного юбилея, луг даже сделали доступным для местного населения. Она видела фотографии самой себя. Младенец в сидячей коляске, украшенной британскими флагами. Новый жилой массив на месте лощины и прилегающего к ней луга состоял из одинаковых четырехкомнатных домиков с тремя спальнями, расположенных кармашками. Теперь возле них не играли дети. Слишком много окон в каждом доме смотрели на соседний дом. Когда Кэтрин съехала с дороги и остановилась на пустом тротуаре, окна по обеим сторонам дороги заставили ее почувствовать себя уязвимой и маленькой. Как ни странно, дорожное покрытие выглядело совершенно новым. На западном краю жилой застройки она остановилась на парковочной площадке автомагистрали. Исчезли ряды бетонных зданий в потеках ржавчины вокруг сливных труб и пятнах сажи возле водостоков. Те, где жила бабуля, стоявшие в зарослях травы, вечно продуваемой всеми ветрами. Теперь там высился супермаркет и еще одна заправочная станция. Центр самообслуживания. Большая парковочная площадка и три новые дороги, ведущие в иные, более привлекательные места. Бабулина гостиная в коричневых тонах, с картиной, изображающей зеленоликую юную испанку, над газовым камином, похожим на передок старого автомобиля, ее пепельница на металлической подставке, темный велюровый диван, дверь с рифлеными стеклами, запах сигарет, силк-кэт и сосисок в тесте. Всего этого больше нет. Горло Кэтрин сжал болезненный спазм, и она решила не заправляться на этой станции. Ей нужен был бензин, чтобы добраться до Вустера, но она заправится где-нибудь еще, по пути. Она припарковалась на северном краю жилого массива. Старая река теперь текла по бетонному акведуку вдоль обочины. Там, где был когда-то берег, торчали однотипные деревянные заборы, ограждающие частные садики. Что осталось здесь со времен детства Кэтрин? Только горбатый мост у заправки Shell. Ее старая берлога находилась, кажется, по ту сторону садовых заборов. До 6 лет берлога на самом дальнем краю поля при молочной ферме, которую она делила с Алисой Гэллоуэй, была одним из немногих волшебных мест в ее жизни. Пока Алиса не пропала, а семья Кэтрин не переехала, берлога была единственным убежищем для нее и Алисы в Эллилфилдс. И теперь оно так близко.